Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Иоанн Нефёдов, настоятель Патриаршего подворья в городе Переделкино, заведующий отделом богослужебных книг издательства Московского патриархата. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вам, отец Иоанн, напомню, и нашим слушателям напомню, что вот в этих беседах по вторникам мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, и о том, что привело к священству. И вот об этом тоже сегодня с вами хотелось бы поговорить, хотя я уже предвижу, зная вашу биографию, ответ из серии, когда приходит в студию священник, который сам из священнической семьи, говорит: ну что у меня все понятно, родился, папа священник, я потом тоже стал священником, в общем, можно закончить программу на этом. Но вот на самом деле, это с одной стороны, а с другой стороны, меня поразило в свое время поразили слова одного из наших гостей, тоже, который священник и сам из священнической семьи, его мысль, что, может быть, ребенку, подростку, который рождается в церковной семье и который прошел через подростковый возраст и не ушел из церкви, а в итоге все равно в церкви остался, даже стал священником, может быть, это даже больший подвиг внутренний, чем, допустим, биография, когда человек из нецерковной семьи в какой-то момент, там, может быть, в институте приходит к вере, открывает для себя мир православия, и вот на волне этой радости и этого огня там, поступает в семинарию, потом становится священником. То есть такой путь какого-то мерного возрастания, пребывания всю жизнь в церковной семье, и все равно решение идти этим путем, быть священником, это даже, может быть, требует больших усилий, больше веры, какого-то, может быть, больше работы над собой или больше борьбы с какими-то, не знаю, искушениями и так далее. Что вы об этом думаете?
Ну, у меня, наверное, не было все-таки такого подвига, который вы так красочно обозначили. Просто папа наш и мама, они очень... Ну, папа любил, скончался он 5 лет назад, а мама вот сейчас и жива, они очень любят богослужение. Вот и мы и с детства вот в богослужении находимся. И эта любовь такая, она как бы очень передавалась, и ты к этому стремился всегда с детства, и поэтому такого, конечно, борения и вот одоления своих каких-то таких вот метаний там или чего-то, конечно, не было. Вот. И нам было в этом смысле очень как-то хорошо в таком евангельском смысле. Хорошо нам здесь быть. И мы все стремились, и все всегда пели, читали, алтарничали. И это вот такой фундамент заложило живой, как мне кажется, в то, чтобы идти дальше этим путем именно по любви к этому. И мне вообще кажется, что очень трудно быть священником, не любя богослужение, не любя храмовое собрание вот это вот. Причем во всех его проявлениях, в этом синтезе искусств и так далее, конечно, в служении Богу прежде всего. Вот поэтому мы вот так вот, будучи вскормлены от молока матери, в любви к богослужению, к богослужебным текстам, к песнопениям, к вот всему тому, как это должно быть, с определенным донесением до революционной традиции, потому что вот по маминой линии род священнический, такой очень обильный, и они очень много сохранили в дневниках, рассказывали, передавали, сами вот как служили, и это видели их дети, внуки. И вот это все как-то передалось и определило какой-то такой вот вектор естественный, мне так кажется, органичный. А так, конечно, вот это сейчас уже везде звучащая мысль, что у каждого человека, в том числе и в священнической семье выросшего, наступает момент, когда Бог его отцов должен стать его личным Богом. И это, конечно, да, в той или иной степени происходило.
А в каком возрасте у вас это произошло?
Ну, в таком вот как раз подростково На начало юношеском, да.
Так. А как это было? Вы помните? Вот этот момент, когда... ну, или не момент, а какую-то смену состояния, когда вера унаследованная, скажем так, становится личной, когда открываешь себе Бога вот не потому, что тебе о нем много рассказывали, а потому что вот здесь сейчас эта встреча произошла.
Ну, так вот ярко не помню. Опять же, яркого такого в моей жизни вообще немного, как я считаю, как мне кажется. А вот так вот, если в целом, то это начинается, когда родители так деликатно тебя подталкивают в каких-то, подсказывают тебе в каких-то таких сложных ситуациях, будь то какой-нибудь там экзамен или еще что-то такое, такое серьезное, особенно если ты там где-то не готов или что-то проболел, или ну, какие-то такие экстремальные какие-то сочетания ситуаций, они тебе подсказывают деликатно, что, мол, ну, ты Богу помолись, проси. И вот с вот этого вот опыта богоявления в твоей жизни вот начинается, как мне кажется, уже исповедание такое личное. Потому что я вот помню один экзамен в музыкальной школе, еще что-то такое, когда тебе в данный момент кажется, что ты прямо на грани, вот сейчас что-то случится такое страшное, позорное и так далее. И ты реально молишься от сердца чуть ли не со слезами, и вот эта помощь и управление ситуацией, которую ты просто созерцаешь потом, причем не то, что без твоего участия, но тем не менее, не то, что ты видишь в том, что ты смог сделать, и как это все сочетается удивительно и благоисходно, вот в этом начинается такой вот проклёвываться опыт личный, и он вот уже этот отросточек дает, мне кажется, веточки своей уже в вере. Но опять же, это без ярких, конечно, каких-то этих проявлений было.
Отец Иван, вы сказали...
В данном случае я не особенно самобытен.
Да. Вы сказали про любовь и благослужение. Я вспомнила слова одного священнослужителя, который предположил, что если ты не любишь божественную литургию, то в Царстве Небесном тебе будет скучно. Вот это интересный момент, на самом деле, потому что многие святые отцы, никто не знает, что там будет, но многие святые отцы предполагают, что там будет непрестанная божественная литургия. А как, вы помните момент, когда вам стало интересно быть на службе, и вы стали деятельно, душевно там присутствовать? Ну, все-таки ребенок, ему очень сложно ведь выдерживать божественную литургию. Как сказал нам один гость, он говорит: у меня с детства только одна претензия к длине службы. И я, говорит, так с ней до сих пор не смирился. Ну, ему 24 года, он регент. И он говорит: все равно, мне кажется, служба очень длинная. То есть, представляете, до сих пор. Но вот как это было у вас?
Ну, по детству я помню, это, конечно, и сейчас я тоже стараюсь со своими детьми. Это вовлечение, конечно, человека в какое-то церковнослужение.
То есть в алтарь мальчиков, да, взять, да, девочек, да, на клирос.
И, опять же, терпеть их в определенной, ага, степени ради глобальной цели.
Так.
Это тоже не всяких готов делать, но это можно как-то попытаться устроить. И чтобы вот он там, тут вот зажги, тут принеси, подай, там что-то налей, какой-то там кипяточек, разбери записочки, еще что-то такое. Вот, и ты через деятельность вот находишься и...
привыкаешь.
Тебе не кажется, что это очень длинно. Хотя бывает, когда кончится, такое не бывало, конечно. Но все-таки привыкаешь. И самое важное, как мне кажется, сейчас об этом почему-то совсем не говорится, и наоборот советуется там никого не напрягать, приносить к причастию детей и так далее. Но все-таки очень важно, чтобы ребенок впитывал, чтобы он имел опыт пребывания вот в этой, как один богослов говорил, атмосфере Царствия Небесного, чтобы он это впитывал какими-то неизреченными каналами, и это потом ложится каким-то неизреченным фундаментом совершенно в его вообще церковное бытие. А для этого нужно потерпеть, конечно. Тут что-то вот какой-то огарком куда-то капает, значит, вроде как балуется, тут что-то куда-то пропал, заснул, что-то рисует там, или не то что-то сделал, или на клиросе что-то шебуршеться начинают, куда-то книжку уронили. А тем не менее... Даже если за это там наказали, там, или как-то там пожурили, вот то, что человек был долго, условно говоря, долго для него, вот внутри богослужения, это огромное значение имеет. А сейчас ни родители, бывает, не хотят как-то, ну, неудобство вот это испытывать, особенно со стороны окружающих, да, мешать им молиться, как выражаются. Ни окружающие не готовы ничего терпеть особенно. особенно если они молятся. Как в лавре, помните, монахи начали жаловаться игумену, что он водрузился у них в монастыре, и толпы народа к нему идут и мешают им молиться. Вот, а он их спросил, а вы раньше больше молились до того, как он здесь оказался? И они сказали, нет, не больше. И он похвалил их за честность. Я помню такой эпизод замечательный. Ну вот, вот мешать молиться, вот эта вот такая идея, она, конечно, очень с большим минусом,
да,
потому
вот
что никто не готов ничего терпеть, а по большому счету. Угу. И вот терпели все как-то, и папа старался, и мама. Материнство – это вообще такой в этом смысле подвиг огромный, потому что для тебя особенно службы не получается, все такое рваное, все время надо кого-то куда-то вылавливать, упасать, утешать. Но какое-то время проходит, это огромное значение имеет.
Там своя благодать для матери.
Да, да, само собой, вот вы правильно заметили. Угу. А когда...
Мать, из опыта, говорит.
А когда, вот вы говорите осмысленно, это, конечно, вот... голос ломается, более-менее уже устанавливается, и ты... Вот алтарничество – это все-таки более такое священнодейственное нечто, и ты начинаешь уже участвовать так вот содержательно. И вот чтение и пение на клиросе – это вот тоже основа, вот для меня лично.
Да.
Более того, дальше больше вот некая любовь тоже, видимо, наследственная, в данном случае никакой заслуги здесь нету, срабатывает к самому церковнославянскому языку, к вот этому вот строю, ходу, и ты начинаешь интересоваться, как чего устроено, какие книжки, как, что в них как располагается, оформление, сама эта верстка, буквица, орнаментика, вот эта самая теплота книги, потому что вот я еще застал, они дореволюционные все на клиросе были, сохраненные. Потом только вот потихонечку там начало что-то появляться, и то это все было в соседстве. И вот когда ты читаешь... Вот построчно, что называется, вот ты богослужение проходишь на клиросе и чтецом буквально вот без всяких лакун. И вот это вот тебя оживотворяет и наполняет, ну, как сейчас модно говорить, таким контентом этим, да, дурацкое, конечно, слово, да. Вот именно содержательностью такой, да. Вот это вот именно для меня самое главное. И до сих пор это питает, и я вижу, что это совершенно бездонное нечто. Это просто удивительно совершенно. И чем больше ты подтягиваешь сюда инструментария, который сейчас доступен, и много лекций, и материалов всяких, тем более это удивительно, и более питает, и служба, конечно, в радость, просто в великую любовь, а не в ярмо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Иоанн Нефёдов, настоятель Патриаршего подворья в Переделкино, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А я бы вот о чем хотел спросить. Я невольно оказался свидетелем такого эпизода в одном из храмов, это не тот храм, в который я регулярно хожу, когда вот подросток, может быть, не, еще не подросток, но ребенок такого среднешкольного возраста, вот он на службе в стихарике, вот он читает, вносит свечку, все очень красиво, чинно, и там несколько друзей, видимо, они все вместе уже в алтаре, вот, а потом я наблюдал их на площадке детской, где они после литургии играли друг с другом, так, с одной стороны, друг друга по-дружески мутузили и разговаривали тем языком, которым многие подростки разговаривают, теми словами, которые в эфире нельзя произносить.
Mm-hmm.
И я, с одной стороны, ну, не могу этому не... Меня это не может не смутить. Только что он был на богослужении, и сейчас он использует ненормативную лексику. С другой стороны, здесь я вот ни на йоту не осуждаю, в том смысле, что я понимаю, что мы живем в том обществе, в котором живем, и дети церковных семей такая же часть этого общества. И я вас хочу спросить о том, а вот как вы это оцениваете по-пастырски? Как к этому относиться? Это неизбежность, с этим нужно работать, это какая-то особенность времени, что сочетаются несочетаемые, казалось бы, вещи. Вот вы наверняка, я уверен, что священник, который с детьми работает, намного больше меня таких историй знает, и то, что видно мне, это лишь вершина айсберга. Поэтому вот я спрашиваю не об ужасах и плохих сторонах, о которых, повторюсь, священник может намного больше рассказать сам, А вот что с этим делать? Как вы вообще, как вы это встречаете, эту проблему, если она есть?
Я ее встречаю в свете подросткового возраста. Там все бурлит, человек сам себя не понимает до конца, у него какие-то всплески, как у гейзера какого-то такого, и все это очень своеобразно. И поэтому что-то на этом отрезке добиваться в плане такого очевидного результата, мне кажется, ну, просто нереально и неумно даже, я бы так сказал. Тут терпение нужно, набраться терпения, как это называется, и ждать, пока человек вообще как-то придет в себя и, как вот в советское время говорили, устаканится, такое интересное выражение. Но ждать не пассивно, конечно, а пытаться как-то с ними работать, объясняя, что такое матерная брань, что к чему, почему, почему это плохо, ориентируя их на какой-то вот всякий положительный образ, но при этом принимая, что ты не всесилен ни в коем случае, и слово-то, по большому счету, в таком возрасте очень мало чего может сделать. И, то есть оно сеется, оно свидетельствуется, а дальше ты опять должен ждать, когда это все там перебурлит, перебродит и даст какой-то плод. Где-то можно дисциплиной, объясняя, что вот так надо. Как бывает, вот дресс-код. Вот нельзя в алтарь прийти, облачиться в стихарь на какую-то майку и в красные кроссовки, и какие-то драные джинсы, и вот в таком виде ходить. Вот. Когда это, знаете, выходит алтарник, и кажется, что он после душа вышел и надел стихарь как халат. Так вот, стихарь как голая шея тут торчит. Выглядит просто какой-то кич полный получается. Многие вообще этого не чувствуют, не понимают. И тут можно сказать, дресс-код, все, правило такое, или ты хочешь и ходишь.
То есть рубашка,
да,
брюки.
Белая рубашка, брюки, строгие туфли, или ты не ходишь, молись в храме, в чем проблема. Это тоже понятно в дисциплинарном смысле. А вот все это внутреннее, тут только вот как-то любовью, разговорами, увещеваниями, работой, посильной работой, времени-то не хватает на все времени, работой с человеком заинтересованно, уважительно, всячески вот его как-то вот взращивая, пестуя, но опять же терпя, потому что сразу ничего не получится. А что касается контраста, то все равно, исключая крайности, конечно, такие совсем бунтарские, нужно, чтобы человек был, в том числе и в алтаре, если он совсем уж что-то не выкомаривает, что-то такое из себя невыразимое, потому что это огромное тоже таинственное значение имеет. Я в этом базируюсь на словах отца Иоанна Крестьянкина, которые мне вот и папа с мамой рассказывали, и дедушка мой по маме. Он говорил, что даже если человек хотя бы раз пол в храме помыл, его и за это Бог со дна достанет, что называется, и возвратит к себе. А если человек все-таки прислуживает и старается всячески, как он может, хотя не понимает, что это должно быть как-то цельно по жизни. У нас и взрослые многие не понимают, что это должно быть цельно. Мы все к целомудрию этому должны стремиться и возвратиться. То это тем более является таким большим залогом по любви, что Бог это сохранит и вменит ему в некое оправдание, когда вот его будет совсем, может быть, швырять по жизни, чтобы его вернуть к себе, к своей любви, и уже привести в такое единство жизни в алтаре и жизни уже не на детской площадке.
На взрослой площадке.
На площадке жизни.
На стройплощадке.
Да. Поэтому, мне кажется, это должно быть и надо, но все должно быть растворено терпением. Без терпения ничего, с детьми ничего не получится.
Отец Иоанн, немножко вернемся к вашему священству, пути к священству. В 22 года вы были уже подьяконом святейшего патриарха Алексия. Что это был за период для вас? Это был такой некий этап или такой, знаете, период повышения квалификации? Или было все-таки личное какое-то общение со святейшим, которое вас обогатило в каком-то смысле?
И то, и другое, я думаю. С одной стороны, по крайней мере, в моем не поколении, как это называется, призыве, что ли, да, вот, подьяконской вот этой команды, почти все были набраны по неволе. И потом я узнал...
А что это значит по неволе?
Они не хотели быть иподиаконами. Есть такое расхожее мнение, что иподиаконы такие блатные люди, вот, которые, так сказать, устроились, или их папочка устроил, и вот они такие все мажорные, блатные, тем более у патриарха, и поэтому вот спали и видели, им это удалось.
Давайте поясним для наших радиослушателей, как вообще в иподиакона попадают, и что это такое, за такой метод служения, способ служения?
Попадают так, как благословляет ныне действующий патриарх, да, на тот момент действующий патриарх.
Из послушников как бы, да?
Нет, из учащихся чаще из всего. Учащихся. Да, это чаще всего традиционно происходит во время учебы.
В семинарии.
Да. Угу. Такое получается послушание.
Иподиакон – это помощник, то есть это не степень священства.
И да, не диакон.
Да, называется по реальной степени церковнослужителя, это называется не священнослужителя, а церковнослужителя. Эта степень имеет хиротесию, но в подавляющем большинстве случаев у нас этого нет. То есть иподиаконы, они такие нареченные, просто названные иподиаконы.
Это помощники, там, допустим, епископа, они помогают ему на богослужении и в обычной жизни, но в основном на богослужении, там, не знаю, в основном.
Нет, вы знаете, это тоже интересный момент такой, что богослужение – это лишь некая такая... Ну, по крайней мере, по патриаршему и по диаконству, как я помню, это одна пятая часть, да.
А остальные четыре пятых?
А остальные – это такая вот довольно тяжелая работа подготовительная, и после богослужения всякие вот эти там выезды, вещи, подарки, облачения, что к чему, почему, ничего не перепутать, огромное количество всякой подготовительной работы, и потом устройство опять все по своим местам. И что-то всякие дополнительные поручения бывают, которые, ну, просто так вот не видны. А парадная эта часть церковнослужительская, она очень красивая, но она, конечно, не является, вот, собственно, таким измерением и подяконства вот этого. И у нас вот это особенно так вот было. То есть это было довольно так экстремально, я бы так сказал. Хотя очень это красиво, как-то окружено какой-то такой честью и возвышенностью. Но вот это вот все-таки одна такая из частей только, к которой идут долгие усилия, труды, приготовления, всякие бессонные ночи, особенно у самых ответственных, да, там старших. Вот поэтому иподиаконство это такое. Но при этом это, да, это не степень, это некая такая нареченность, благословляется человеку по его испытании носить подрясник, стихарь с орарем. Вот, но не более того. Престолу он прикасаться не может, ничего вот этого такого, что...
То есть он не священнослужитель.
Да, вот в этой степени, то есть мало кого в него посвящают. Есть люди, я тоже вот побыл несколько месяцев настоящим подиаконом, вот прямо перед хиротонией в диакона, но вот в основном это не так. А набираются они по какому-то вот выбору сначала предварительному, какому-то отсеву, может быть, или рекомендациям каким-то. Для меня это до конца не открыто, я не знаю, как это происходило, а потом уже тебя вызывают, и ты проходишь некий такой тоже искус уже в деле, и потом решается, быть тебе, не быть, или наоборот, обратно.
Ну, то есть это все-таки серьезный такой вопрос.
Да, очень серьезный, особенно у патриарха, это там очень все серьезно. Вот,
и тогда решилось, что все-таки быть вам диаконом, отец Иоанн.
И по диаконам.
После иподиаконства решилось, что вам быть все-таки
нет,
диаконом.
Нет, а то, что диаконом и диаконом-священником, это вроде подразумевается самой семинарией. Потому что все-таки, если человек поступает в духовную школу, он, наверное, хочет служить церкви в священном сане. Ну, хочет как? Смиренный, с сознанием своего недостоинства, но, тем не менее, это некий вектор уже. Вот. И что про иподиаконство можно сказать, что, вот, возвращаясь к поневоле-то, что, ну, все поступают, мне вообще распёрло просто учиться вот в эти годы. Видимо, какой-то склад такой. Бывает, что человек с детства такой очень, прям радость родителям, а бывает, что он в школе так до конца не поймет, вот что, зачем, как-то ему так до конца ничего не интересно, так в целом так, ну, учится, так, хорошист такой, и все. А, и вот у меня вот примерно так было. То есть я любил определенные предметы, учился так центровзвешенно, так скажем. А вот когда я поступил в семинарию, мне очень прям пробило учиться, и вот тут мне тут призывают, мол, давай, И потом я узнаю, что, оказывается, вот самые все-таки такие удачные пути и служение по дьяконской, оно у тех, кто взят по неволе, а те, кто специально стремился как-то пролезть, обычно это или заканчивается неуспехом и каким-то какой-то такой кляксой, или просто человек не попадает. Это такая интересная закономерность. Да, да, да. И, конечно, это большая школа, и общение было с патриархом Алексеем. Он очень как-то к человеку располагался, если он видел, что он искренне служит и ответственно относится к делу, и всегда уделял внимание. Поэтому это, конечно, ну, я прям вот Богу благодарен за это, за эти годы, потому что это просто бесценно. Хотя это было очень трудно совмещать, но это бесценно.
Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Иоанн Нефёдов, настоятель Патриаршего подворья в Переделкино, заведующий отделом богослужебных книг издательства Московского Патриархата. В студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».